Тамара Резникова. Очередь в небо. В мужском зале центральной парикмахерской города Краснодара стоял привычный рабочий шум. Подходил к концу и этот день. Клавдия устало подстригала пожилого мужчину, стараясь, как всегда, сделать свою работу аккуратно и профессионально. Клиентов у нее было много, и каждому она старалась угодить, несмотря на свое настроение или усталость. Чаевые, которые ей давали благодарные представители мужского пола, она любила тратить только на себя, считая эти деньги своей личной собственностью. Заработной платы мужа вполне хватало на безбедную жизнь. Свою она откладывала на черный день. Одеваться Клава любила модно и дорого, и то, как она выглядит, волновало ее больше всего. Сегодня, в день своего 40-летия, она договорилась с подругами встретиться в кафе «Рябинушка» после работы, чтобы отметить это событие, отдохнуть, расслабиться, немного выпить и поболтать. Муж Клавдии Анатолий работал водителем в большой транспортной компании и дома бывал 2-3 раза в месяц. Она привыкла к этому, и ей очень нравилось распоряжаться своим временем так, как хотелось. Их дети-двойняшки, мальчик и девочка, учились в 9 классе и были уже вполне самостоятельными, так что большую часть своего свободного времени Клавдия находилась с подругами по работе, многие из которых были одинокими. Они проводили долгие часы в бесконечных разговорах о своих женских проблемах, сплетничали, гадали на кофейной гуще и картах, сидели до глубокой ночи в городских кафе или небольших ресторанчиках, потом провожали друг друга домой. И так каждый день, когда муж был в отъезде. Иногда случалось, что вечер ей приходилось проводить дома с детьми. Но когда сын и дочь ложились спать в 10 часов, на нее нападала тоска, и она не знала, чем себя занять, хотя домашних дел было всегда много. Анатолию не нравилось, что жена проводит так много времени с подругами неизвестно где, и из-за этого у них часто бывали скандалы. Он запрещал ей курить и сидеть ночами в ресторанах, но Клавдия не собиралась менять в своей жизни то, что было ей так дорого, и научилась изворотливо лгать мужу, покрывая свои поздние развлечения с подругами, а иногда и не только с ними. Работала она почти всегда во вторую смену. Утром спала до 10 и до работы успевала приготовить еду, сходить в магазин и убрать квартиру. К приезду мужа она всегда готовила что-нибудь праздничное и создавала видимость, что очень его ждала. Сегодня, 22 июня, в день ее рождения, он позвонил утром и радостно сказал: «Клавочка, с днем рождения! Я еду домой и постараюсь приехать завтра к обеду, так что отметим твой юбилей завтра. Везу тебе подарок. Жди». Клавдия облегченно вздохнула, радуясь, что муж будет дома только завтра, ведь сегодня вечеринка в Рябинушке с ее подругами. Она сделала прическу, оделась во все новое и к 2 часам поехала на работу. На душе вдруг стало неспокойно и тоскливо. Она не могла понять причину этого беспокойства, которое не покидало ее весь день. Желающих подстричься и побриться было, как всегда, очень много. Но, наконец, день закончился. Она быстрее всех убрала свое рабочее место после последнего клиента, сложила в шкаф инструменты, сняла халат и вышла на улицу, крикнув подругам, что ждет их на крыльце. Чувство тревоги не давало ей покоя и сжимало грудь. Июньский вечер был теплым и влажным. Клавдия с наслаждением закурила, подняв глаза к небу. Первые звездочки уже показались на вечернем небосклоне. Может, и правда, там есть какая-то жизнь. Надо бы в церковь сходить, свечи поставить. Неожиданно для себя подумала она и сама удивилась своим мыслям. Вспомнилась покойная мать, которая всю жизнь, с тех пор, как Клавдия появилась на свет, молилась о ней и просила жить праведно и чисто. Год назад, перед своей смертью, она со слезами просила дочь покаяться перед Богом. Подруги шумной, пестрой толпой вышли из парикмахерской. В кафе решили идти пешком. Всем хотелось закурить на свежем воздухе. Они громко разговаривали и смеялись. Клавдия, на удивление всем, шла молча и задумчиво. Тревога сжимала сердце все сильнее. Сигареты не помогали. В кафе все было как всегда. Шумная танцевальная музыка, недорогое меню, спиртное всех видов и старающиеся всем угодить официанты. Клавдия попросила разрешения у администратора позвонить домой. Он услужливо проводил ее в свой кабинет и вышел. Она набрала домашний номер. Дома все было нормально. Дети вернулись из дневного летнего лагеря, поужинали и готовились ко сну. Она немного успокоилась, снова закурила и вернулась к подругам. «Девочки», — обратилась она к ним, — «сегодня день моего рождения, и я могу делать все, что хочу. Правильно?» «Конечно, Клавочка, абсолютно. Сегодня твой день, красавица ты наша», — зашумели женщины. «Так вот», — продолжала Клавдия, — «сегодня я совсем не буду пить и попрошу не приставать ко мне с этим. Вы можете заказывать и пить, сколько хотите и что хотите. Я всех угощаю. Несмотря на праздник, мне сегодня грустно. Наверное, это от того, что мне уже 40. Все, зовем официанта и делаем заказ. Пусть приносит нам самое лучшее блюдо, которое у них есть». Все танцевали, шутили и громко смеялись. Всем было весело. Алкоголь делал свое обычное дело. Клавдия не принимала в этом никакого участия, и это было непривычно и непонятно для ее подруг. Они перешептывались между собой, но вопросов ей не задавали. Она сидела молча, и только сигарет в ее пачке становилось все меньше. Она и сама не могла понять, что с ней происходит. Вдруг ей очень захотелось домой, к детям. Она никому ничего не сказала и сделала вид, что пошла в туалет. Потом тихо подозвала к себе официанта, расплатилась, оставив щедрые чаевые и никем не замеченная, ушла из ресторана. До автобусной остановки было метров 20. Клавдия быстро шла, почти бежала. Тревога заставляла волноваться так, что ее начала бить нервная дрожь. Автобус подъехал через несколько минут, но ей казалось, что прошел час, не меньше. Еще через 20 минут автобус, наконец, остановился на противоположной от ее дома стороне улицы, где была остановка. Клавдия почти выбежала из него через заднюю дверь и, не останавливаясь, побежала через дорогу. Яркий свет фар, пронзительный звук резко затормозивших колес, чудовищная боль и хруст собственных костей было последним, что видела, слышала и чувствовала Клавдия в день своего сорокалетия. Операция шла несколько часов. Сообщили детям. Они сразу приехали в больницу, оставив отцу записку прямо на входной двери квартиры. Врачи не давали никакой гарантии, что Клавдия придет в себя. Ее тело было подключено к аппаратам и забинтовано как кокон, включая голову. На лице были видны только нос и закрытые глаза. Остальное было сплошным кровавым синяком. Двойняшкам разрешили сидеть возле матери, и они, не отрывая своих глаз от ее лица, молча плакали, боясь проронить хоть слово. Оба вспомнили верующую покойную бабушку и ее молитвы, но сами они никогда раньше не молились, так как это вообще не было принято в их семье. Только в мыслях своих, в это трудное и страшное для них время, каждый повторял одни и те же слова: «Боженька, если ты есть, сделай, чтобы наша мамочка выжила. Мы никогда не будем ее огорчать. Мы будем послушными детьми. Пожалей нас, пожалуйста, Боженька». Какая-то удивительная, мощная и в то же время нежная сила несла Клавдию вверх. Она чувствовала себя легко и свободно, как птица, которую выпустили из клетки. После этого стремительного полета она оказалась в прекрасной долине. Такой красоты она никогда не видела раньше. Необыкновенные цветы и другие чудесные растения сверкали восхитительными красками, радужно отражаясь в голубой лазури неба, которое было отсюда совсем рядом. Клавдия посмотрела по сторонам и увидела недалеко от себя длинную очередь, в которой стояли люди, одетые во все белое. Их лица были торжественно радостны. Каждый из них подходил к старику с длинной белоснежной бородой, который тоже был во всем белом. Глаза его излучали небесный свет. Люди в белом подходили и становились под его вытянутую руку. Потом перешагивали через красивый чистый ручей и поднимались вверх, попадая в сияющую полосу света. Очередь в небо была очень длинной, и Клавдия, как делала часто в своей земной жизни, решила подойти к старику с белой бородой без очереди. Она быстро побежала вперед и, опередив какую-то женщину, шустро стала рядом с ним. Но старик быстро опустил руку и посмотрел на нее так строго, как будто видел насквозь ее сердце и душу. Очередь в небо остановилась. «Клавдия!» — мелодично прозвучал его спокойный и властный голос. «Тебе сюда еще нельзя. Рано. Возвращайся назад и помни, ничто нечистое в небо не войдет». Клавдия отошла в сторону, не в силах оторвать свой взгляд от прекрасного чистого ручья и тех, которые радостно перешагивали через него. И вдруг среди людей, которые находились на другом берегу этого ручья, она увидела свою мать. От радости Клавдия стала звать ее и махать руками, но мать не реагировала на это. «Они слишком чистые, чтобы слышать тебя», — услышала она чей-то голос и оглянулась, но рядом никого не было. Клавдия повернулась и пошла в другую сторону. Вдалеке она увидела огромную мрачно-черную реку, которая не имела другого берега. Когда она подошла ближе, то увидела, что это вовсе не река, а огромная толпа людей разной национальности и разного цвета кожи. Им было очень весело. Они громко, беспечно смеялись и звали ее к себе. Этот живой поток постепенно приближался к обрыву, но эти люди как будто не видели, что ждет их впереди. Клавдия подошла еще ближе и с ужасом увидела, как миллионы людей широким потоком падают в зияющую черную пропасть, которая не имеет дна. Ей показалось, что еще немного, и она сольется с этой живой, страшной рекой. От страха и отчаяния, забыв слова старика с белой бородой, что ей нужно возвратиться назад, она закричала: «Господи, помилуй меня! Господи, спаси!» Анатолий, который уже несколько часов сидел у постели Клавдии вместе со своими детьми, первый заметил, как вздрогнули ее веки. «Клавочка, родная моя, очнись, не покидай нас!» По-мужски, скупо рыдая, зашептал он, склонившись над женой: «Прости меня, я так часто был груб с тобой. Открой глаза, Клавочка, любимая моя! Мамочка, не умирай! Мамочка, Боженька, не дай ей умереть!» Присоединились к его рыданию дети. Клавдия медленно открыла глаза, не совсем понимая, где находится. Увидела склоненных над ней мужа и детей, своих сотрудников и подруг. Память потихоньку возвратила ей картины прошедших суток. Врачи удивились тому, что она пришла в себя, и сказали, что такое бывает перед смертью. Клавдия все слышала и взглядом старалась показать мужу и детям, что она будет жить. И она выжила, вопреки прогнозам врачей. Выздоровление было долгим и трудным. Анатолий устроился на другую работу и вечерами был постоянно дома. Дети стирали, ходили в магазин, убирали в квартире и готовили кушать. Подруги тоже часто навещали Клавдию. Она уже могла с помощью костылей, а потом и палочки, медленно передвигаться по квартире. Долго нормальная разговорная речь не возвращалась к ней, но постепенно и это восстановилось. Говорила она теперь медленно, четко выговаривая каждое слово. Потом она стала всем рассказывать, как после того, как ее сбила машина, она, находясь в состоянии клинической смерти, поднималась стремительно вверх, и ей была показана дорога, ведущая в рай и в ад, и что она видела свою мать, очередь в небо, в которой все были одеты в белое, и огромный поток людей, падающий в адскую пропасть без дна. Клавдия с грустью замечала, что ей никто, кроме ее детей, не верит, даже муж. Подруги отводили взгляды в сторону, желая ей скорейшего выздоровления, и приходили все реже и реже. Часто, бессонными ночами, Клавдия вспоминала старика в белом и его слова о том, что ничто нечистое в небо не войдет. Она попросила Анатолия найти для нее какие-нибудь святые книги. Он на самом деле где-то смог купить псалтырь, и Клавдия, которая никогда не читала ничего подобного, часами не отрывалась от этой книги, открывая для себя совершенно новый мир. Иногда ей казалось, что многие псалмы написаны о ней и для нее. Она с легкостью заучивала их на память и записывала в специальную тетрадь. По вечерам дети читали ей вслух по очереди. Анатолий тоже иногда слушал. Ему очень нравилось, что теперь Клавдия все время дома, несмотря на все, что им всем пришлось пережить. Пить он бросил совсем и после работы всегда спешил домой. В хорошую погоду они всей семьей ходили гулять в маленький сквер недалеко от дома. Обратно он нес жену на руках, как утомившегося ребенка. Однажды субботним утром кто-то позвонил в дверь их квартиры. Анатолий пошел открывать, но никого не было, и только на пороге лежал небольшой сверток. Он осторожно, не заходя в дом, развернул его. Там оказалась книга и записка для Клавдии. «Дорогая Клавдия, мы знаем, что вы хотите иметь Библию или Новый Завет. Господь побудил нас сделать вам этот подарок. Пусть Он благословит вас понять Его Слово. Это Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Начните читать с Евангелия от Иоанна. Да благословит вас Бог. С молитвой о вас, ваши друзья». Клавдия прочитала записку и вопросительно посмотрела на мужа. Он только пожал плечами и сказал, что никого у двери не было, и сверток лежал на пороге. Так в доме появилось Слово Божье. Когда двойняшки увидели книгу и записку, они сразу поняли, кто это принес. В их классе училась девочка, которую все дразнили сектанткой и богомолкой, и когда с Клавдией случилось несчастье, она с большим сочувствием и жалостью говорила, что ее родители и она молятся, чтобы Господь помиловал их семью. Она дала адрес молитвенного дома, и они несколько раз, тайком от родителей, ходили на воскресное богослужение. Вместе со своей одноклассницей и другими верующими они становились на колени и горячо молились, призывая имя Иисуса, считая, что это поможет их маме выздороветь и снова быть такой, как прежде. 2 года ушло на выздоровление Клавдии, но такой, как прежде, она уже не стала. Каждую ночь на протяжении этих 2 лет вспоминала она старика в белом и ту очередь в небо, которую показал ей Господь. Также часто видела она во сне и тот огромный поток людей, падающий в бездонную черную пропасть, и просыпалась от ужаса, страха и собственного панического крика: «Господи, помилуй! Господи, спаси». Анатолий успокаивал ее, баюкая, как ребенка. Потом он сам пригласил в дом родителей той верующей девушки, с которой дружили их дети, в надежде, что беседа с ними поможет Клавдии успокоиться. Так постепенно в этих беседах и чтении Библии Бог через свое слово открывал ей духовное зрение, готовя ее к вечной жизни с Ним. В свою парикмахерскую, которую она так любила раньше, Клавдия не вернулась. Она устроилась работать в хирургическое отделение краевой больницы, куда приезжали люди лечиться и обследоваться со всего Краснодарского края. Она долго искала работу, которая может принести славу Богу и пользу людям. В ее обязанности входило сбривать волосы на голове у людей, которым предстояла сложная операция, связанная с опухолью головного мозга или пулевыми ранениями. Другие нуждались в экстренной помощи после сильных ударов по голове, травм, аварий или других несчастных случаев, требующих срочной операции. Особенно она любила быть с больными, которые были в сознании и с которыми можно было поговорить, рассказать о Боге, о Сыне Его, Иисусе Христе, и непременно о том, что видела и пережила она сама. О каждом она молилась, благословляла на операцию и не оставляла потом без своего внимания. Сотрудники не обращали на это внимания, считая, что у Клавдии не все в порядке с головой после собственной травмы, но после близкого общения с ней изменяли свое мнение. Бывшие подруги стали опять посещать ее, только теперь они приходили за советом или с просьбой помолиться об их проблемах. Всем своим старым и новым знакомым рассказывала она о Христе и о спасении души. Это теперь было смыслом ее жизни. Люди стали называть ее «Святая Клава». Со временем и Анатолий потянулся к познанию истины, видя такую перемену в своей жене, которая, живя на земле, стала отражать свет Христов, занимая очередь в небо.